В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или атеист, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой трудный вопрос о христианской вере. То есть добро пожаловать именно с трудными вопросами, которые, возможно, колеблют вашу веру или мешают вам уверовать. Я здесь для того, чтобы отвечать именно на эти вопросы. Их можно задать разными путями. Можно оставить комментарий у нас на сайте theos.fm, theos.fm, и можно, знаете, там будет такая синяя полоска внизу и кнопка «Вопрос в студию». Можно послать мне... оставить комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно послать мне напрямую вопрос на мой почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей, благодаря которым мы продолжаем вещание. Как поддержать нашу радиостанцию, вы увидите на нашем сайте theos.fm, и вы можете также поддержать конкретно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка будет вести на страничку нашей передачи. Так, ага. Вот уже есть вопросы. На какой стадии развития у человека появляется душа? Участвует ли в этом непосредственно Бог? Если да, зачем позволять ребенку рождаться, если он умирает после первого вздоха? Эволюция, по вашему убеждению, происходила автономно, поэтому многие животные несовершенны. Может ли создание души человека Бог не принимает участия? Ни эволюция, ни какие бы то ни было процессы в мире не происходят автономно, потому что мир существует, он сохраняется в бытии только по воле Божией. То есть это не то, что Бог создал мироздание, запустил его как огромный часовой механизм и на этом удалился. Было такое представление, популярное в конце 18 века, деизм оно называется, что мир сотворен Богом, но после этого Бог ушел, с ним нет связи. В Библии проповедуется другое представление, которое называется теизм. То есть слово теизм, он предполагает, что Бог активно вмешивается в мироздание, продолжает поддерживать его в бытии. То есть мироздание существует как мелодия. Например, вот скрипач играет мелодию на скрипке, и мелодия звучит, пока он продолжает играть. Вот мироздание, оно существует, пока Бог продолжает его поддерживать в бытии. То есть никаких независимых от Бога процессов в мироздании не существует вообще. Каждая капля дождя падает на землю по воле Божией. Другое дело, что Бог наделяет творение способностью к некому саморазвитию, которое происходит только в рамках, которые Бог установил по его воле и по его произволению. Он говорит, и да произведет земля там разных животных, и да произведет вода там рыб. То есть сотворенный мир, он получает такую способность производить. В мире присутствует некая степень свободы, которой Бог наделяет этот мир. И Бог наделяет людей таким правом и возможностью приводить в мир других людей. Это такой дар от Бога. Это такое вот сверхъестественное дарование, что Бог мог бы создавать людей, как он создал ангелов, всех сразу, и именно актом своего божественного произволения. Но он наделяет людей способностью приводить в мир других людей. И как и все это повреждено в результате грехопадения. Мы, люди, согрешили, мы испортили все Божьи дары, которые были нам даны, в том числе и дар чадородия. И Бог не отзывает назад этот дар. Зачем позволять Богу рождаться, если он умирает после первого вздоха? Ну так мы все умираем. Мы вообще все смертные, каждый наши вздохи сочтены, каждый шаг человека и шаг его могиле. И, собственно, мы могли бы с таким же успехом, зачем позволять человеку рождаться, если он проживет жалкие 80 лет и умрет. Мы все умрем. Поэтому тут человеческая жизнь, в том числе жизнь, которая просто человек прожил, не знаю, один вздох после утробы, она все равно обладает смыслом. И этот смысл нам может быть не ясен, но он ясен Богу. Создает ли Бог каждую следующую душу непосредственно? Есть две богословские линии, есть так называемый традуционизм, то есть представление о том, что душа созидается из материала родителей, то есть родители, которым дано создать это тело, принять участие в создании тела, они принимают участие в создании души. Есть креационизм в том смысле, что Бог творит каждую следующую душу отдельно. Я бы сказал, что Бог дает людям возможность принять участие в творении каждой следующей человеческой души. Супруги, которые зачинают ребенка, они участвуют в создании и его тела, и его души. Атеисты требуют археологические доказательства существования Христа. Еще они спрашивают, кто создал Бога Отца. У них почему-то стоит какой-то блок, вечную материю, мультиверс они принимают без проблем, но Бога обязательно должен как-то создать, и так бесконечная цепочка. Помогите им ответить. Значит, у нас нет археологических доказательств множества людей в древней истории. У нас есть только исторические доказательства, то есть сохранившиеся от них исторические свидетельства. Поэтому какого рода археологические доказательства людей устроили? Я обычно спрашиваю, ну какого рода вам нужны археологические доказательства? Каким образом там, отсутствие археологических доказательств может опровергать исторические свидетельства? У нас есть исторические свидетельства там, о ряде лиц. Как бы мы могли опровергать? Ну, смотрите, я могу опровергать, например, существование Александра Македонского на том основании, что полные биографии Александра Македонского, они появляются столетия спустя. Столетия. Когда все поумирали уже давно. И мы можем, конечно, найти там города, названные в честь Александра Македонского. Наверняка какие-нибудь надписи в честь Александра Македонского. Но они появляются уже после. Мы можем сказать, что это миф. Это такой мифологический персонаж. У нас же есть огромное количество археологических данных о существовании христианской церкви. Но мы можем сказать точно так же. Вот Александра Македонского тоже придумали, чтобы его, значит, поклоняться. Тем более в поздних рассказах об Александре Македонском явно много фантазий, много мифов. Мы можем с таким же успехом сказать, что Александра Македонского не было. Что, впрочем, Фоменко-то и говорит. Есть же там Фоменко-Носовский, эти два, там, так сказать, историка, условно говоря, которые говорят, что древнего мира вообще не было. Все археологические свидетельства подделаны. То есть я бы стал говорить не о том, что «а давайте нам археологические свидетельства». Это не работающий подход, потому что мы должны рассматривать те свидетельства, которые есть. Я обычно говорю, хорошо, какие свидетельства вы готовы принять? Какие свидетельства вас бы устроили? Как мы вообще определяем, каков наш общий подход? Как мы вообще определяем, что произошло на самом деле? Вот там самоубийство Клеопатры произошло на самом деле. Вот там есть история про то, как она себя ужалила ядовитой змеей. Там это произошло на самом деле. У нас есть археологические свидетельства самоубийства Клеопатры. Но, тем не менее, это вот вошло в учебники истории. Поэтому я бы начал с того, а как мы вообще определяем, что произошло? Из каких критериев мы исходим? И обычно мы довольно быстро натыкаемся на то, что причина, по которой атеисты не верят в то, что Христос воскрес, это материализм. И тут нужно объяснить, почему материализм ошибочен. Что касается доказательств именно существования Христа, не воскресения, а именно существования Христа как исторической личности, то вообще говоря, то, что Христос существовал, в этом у ученых сомнений-то нету. Это не является предметом веры. Существование Иисуса как исторической личности — это факты истории. Иисус существовал так же, несомненно, как Александр Македонский, или Петр I, или Карл XII, и любой другой исторический персонаж, о котором у нас есть исторические свидетельства. Есть целая книжка, которую написал человек, который себя определяет как агностик, склонный к атеизму, Барт Эрман. И он, а был ли Иисус, она, кстати, лежит в интернете, можно набрать, а был ли Иисус, Барт Эрман. И он объясняет, почему, собственно, все ученые согласны в том, что Иисус, несомненно, существовал. Он сам не верит, многие другие не верят в то, что Иисус Сын Божий, в то, что Он воскрес из мертвых. Но он не сомневается, что как историческая личность Иисус существовал. Относительно вопроса, кто создал Бога, он бессмысленный вопрос, потому что по определению Бог не создан. Когда мы произносим слово «Бог», мы имеем в виду того, кто не создан. Тут, возможно, тут атеистов подводит непонимание ими космологического аргумента, потому что космологический аргумент, он говорит о том, что все, что начало быть, имеет причину, Вселенная начала быть, Вселенная не вечна, следовательно, Вселенная имеет причину, и эта причина — Бог. Ну и тут атеист говорит, ха-ха, кто создал Бога? А Бога никто не создавал, потому что эта причина, которая стоит за Вселенной, она существует вечно. Бог, он по определению тот и вечно существует. Слово «Бог» обозначает того, кто существует вечно. Поэтому вопрос о том, кто создал Бога, он просто бессмысленен. Бог — это тот, кто не создан, по определению. Если вы говорите о ком-то, кто создан, вы уже говорите не о Боге. Так. А почему гомосексуалист должен менять свою жизнь? Как ему это объяснить? Ведь со всех сторон ему объясняют ровно противоположное. Если человек не верит во Христа, вы ему не объясните, почему он должен менять свою жизнь. Или вообще, почему он должен. Вы этого не объясните никому, там, ни гомосексуалисту, ни буднику, никому вообще. Потому что вопрос о том, почему я должен, он упирается в вопрос о том, откуда вообще у нас берутся обязательства. Если нет никакого Бога, я просто помру и все. Но остаются доводы типа там, «быть гомосексуалистом вредно для здоровья». Ну, действительно вредно. Но человек может сказать, ну, а что, а мне норм, там, меня устраивает. Ну, да, я там раньше умру, но пока я не умер, я буду жить, как я хочу. А он может это сказать. У нас любая постановка вопроса типа «ты должен», она возможна, когда мы признаем источник нравственных обязательств, то есть Бога. Мы не можем изменить поведение людей никак Христос может изменить. Поэтому наша задача, конечно, не объяснять людям, что они себя неправильно ведут, а свидетельствовать им об Иисусе Христе. Они не могут измениться, они могут изменить свое поведение, пока они не обрели веры, пока они не обрели благодати Божией. У них отсутствует как мотивация, так и силы для того, чтобы что-то в своей жизни изменить. Понимаете, когда у человека нет веры, часто, не всегда, Но часто секс — это все, что у него остается в жизни. Это единственный источник смысла, утешения. Это единственное, чего он ищет. И когда вы ему говорите, ты должен отказаться там, от своей сексуальной жизни, или там, по крайней мере, ее как-то радикально изменить, ну, он чувствует себя так, будто мы хотим у него забрать его единственную радость и утешение, и не даем взамен ничего. Человек может изменить свою жизнь только когда он понимает, что есть Христос, есть жизнь вечная и блаженная, есть нечто бесконечно более ценное и важное. Есть такой, сейчас не вспомню имя, Кук фамилия, а вот имя вылетело мне из головы. В Ютубе человек был гомосексуалист, был фотограф в мире моды. И он покаялся, обратился ко Христу, оставил прежний образ жизни. Но не раньше, чем он узнал Христа. Потому что вы же не можете побудить человека к перемене его жизни без того, чтобы он уверовал в Христа. Сначала человек верует, потом меняет жизнь. Никак не в обратном порядке. Игорь, почему дьявол считается равным Богу по степени влияния на человека? Ведь получается, что дьявола тоже создал Господь. Значит, он же знал, что это существо станет сатаной. Он же Бог, он знает все будущее каждого. Почему христиане ставят его выше Бога? Вот он уловит, и все, и с концами, без надежды на то, что Бог смилуется. Что за существо, получившее от Бога столько власти над людьми, чадами Божьими? Дьявол ведь такое же чадо Божие, как и мы. По родству мы братья с духами ангелами, с той же нечистой силой. Но по духу можем отличаться, а по родству братья и сестры со всеми творением Божиим. Значит, проблема не в том, что Бог дал дьяволу власть над людьми. Это не так. Это люди дают дьяволу власть над собой. Это выбор человека подпасть под власть дьявола. Это его такое произволение. А в Библии дьявол никогда не может принуждать. У него нет власти принуждать. Вот мы открываем там все упоминания, когда у нас является дьявол, он никогда не принуждает. Он не может. Мы читаем, например, там третью главу книги «Бытия», там рассказ о грехопадении. Дьявол не приходит с пистолетом и не говорит, сейчас же ешьте запретный плод, а то я вас всех там убью. Или там он даже не говорит императивно, ешьте давайте запретный плод. Нет. Он осторожненько, аккуратненько там подводит Адама и Еву к мысли о том, что Бог вас обманул, он что-то от вас спрятал хорошее. То есть он действует очень из-под тяжка, очень аккуратно, обращаясь к свободе самих людей. И люди выбирают слушаться змея, а не Бога. А в Новом Завете мы, например, видим, как сатана вложил Иуде Искариоту мысль предать Христа. Но Иуда не был принужден это сделать. Иуда мог эту мысль принять, он мог ее отвергнуть. Это его было личное произволение. Или сатана вложил Анании и Сапфире мысли солгать Духу Святому. Но Петр говорит, для чего ты попустил сатане? То есть, вообще говоря, сатана не может принуждать человека. И человек всегда выбирает сторону сатаны. Это его личный выбор, личное произволение. Другой вопрос, который вы затрагиваете. Знал ли Бог, что сатана восстанет против него? Знал. Бог обладает всеведением, Бог обладает знанием о всех событиях, которые произойдут. И, конечно же, Бог знал об отпадении сатаны. Но Бог создал мир, в котором существует свободная воля, в котором каждое его разумное создание может, обладает реальным выбором, быть с ним или отвергнуть его. Значит, что сатана уловит и с концами? Нет, как раз сатана не может вас уловить с концами. Вы обладаете неотъемлемой свободной волей. Есть история, там, знаете, такая в житии какого-то из святых, есть история про то, как один человек продал душу сатане, там, подписал, значит, все, значит, честь по чести,
И потом он раскаялся в этом, и договор был расторгнут. То есть договор с сатаной можно расторгнуть. Он не является чем-то окончательным. Человек может, и, знаете, в православном обряде крещения человека спрашивают, отрицаешься ли ты сатаны? Отрицаюсь. Да, трижды спрашивают, потом говорят, и дуни, плюнь на него. Там, и, значит, дунул, плюнул, знак, так сказать, презрения полного к сатане, который уже не имеет на себя никаких прав. Ты можешь в любой момент с ним порвать. Ты можешь от него отказаться. Все, мы с тобой больше уже, наши отношения закончились. Поэтому не знаю, что с концами. Надежда есть. Как только человек захочет покинуть сатану и обратиться к Богу, он будет принят Богом. Относительно того, что дьявол – чадо Божие. Нет, чадами Божьими в Библии все-таки, чтобы там не впадать в путаницу. Названы люди, у которых есть близкие, доверительные, личные отношения с Богом. Мы все Божьи творения, включая упорных грешников и сатану. Мы все являемся объектом Божьей любви и заботы. Опять-таки, включая грешников и сатану. Но чадами Божьими Библия называет именно тех, кто уверовал во Христа, и тех, кто живет в любви и послушании Богу. То есть она в этом отношении не является чадом Божьим, поскольку у него нет отношений с Богом, он их разрушил. Чадо Божие — это те, кто воспринимают Бога как Отца, относятся к Нему с почтительным послушанием, которые Ему усыновлены во Христе. То есть чадо Божие не относится ко всему Божьему творению. Творение — это творение, а чадо — это чадо, потому что Бог, несомненно, создал все творение, и все творение Он любит, и всему творению желает блага, но вот чадами Божьими называют, Писание называет именно христиан. Владимир, у Матфея в 4 главе есть слова «Уча в синагоге с Евангелием царствования». Как понимать Евангелие в синагоге из уст живого Иисуса? Так Евангелие — это определенное возвещение, это не текст. То есть мы привыкли воспринимать Евангелие как текст. Мы открываем Библию, там написано Евангелие от Матфея, там, от Марка, от Луки, от Иоанна. Евангелие первоначально — это возвещение. И это возвещение о Царстве Божьем, которое пришло в личности Иисуса Христа. То есть Евангелие Царства — это Царство пришло, и оно пришло в лице Иисуса Христа. То есть Царство Божие — это владычество, правление Бога. И вот это царство, оно приходит в лице Иисуса Христа. Согласно Луке, ученики, тот самый Станислав пишет, согласно Луке, ученики Иисуса проповедуют в Иерусалиме, якобы в день обращаются сотни евреев. Однако ни один настоящий иудей не обратился бы верой своему, сказали, что он виновен в убийстве Мессии, и теперь ему надо покаяться. Эта сценка сотен ежедневно обратившихся не имеет смысла ни для кого в первом веке, да и сейчас поезжайте в Израиль сами и попробуйте. Потом вместе посмеемся, историческая достоверность Луки явно стремится к нулю. Ну, смотрите, на чем основан довод. Я считаю, что древние евреи во времена Иисуса должны были вести себя так. Согласно Луке, они себя так не ведут. Следовательно, это Лука врет. Но есть же более простое объяснение. Может, я имею ошибочное представление о том, как могут и как не могут себя вести древние евреи. Так, вот у нас еще есть сообщение. Как можно верить в Бога, ни разу не видев Его, ни Его чудес? Ну, как раз, собственно, в этом и состоит вера. У нас есть достаточное основание для веры в Бога. Бог их предоставляет. Бог не оставляет нас в темноте. У нас есть основания верить в Бога, и как только мы начинаем о них задумываться, мы обнаруживаем, что эти основания более чем достаточны. Мы знаем, что, как вам сказать, наиболее простой аргумент, демонстрирующий бытие Божие, это нравственный аргумент. Люди верят в существование добра и зла, причем объективного добра и зла. У нас есть убеждение в том, что некоторые люди поступают хорошо, а некоторые плохо. Но существование вот таких объективных нравственных требований, оно возможно только в том случае, если есть объективный нравственный закон и, следовательно, законодатель. И этот законодатель есть Бог. Но вообще, знаете, излагать доказательства бытия Божия мы тут просто не успеем. Это надо бы делать отдельную какую-то лекцию. Но у нас есть достаточное основание считать, что Бог существует, что Христос воскрес. Наша вера не является таким прыжком в темноту, а достаточно хорошо обоснована. И от нас требуется только приложить, проявить некоторую открытость и, может быть, приложить некоторые усилия к тому, чтобы узнать об этих доказательствах, на чем основана наша вера в Бога. Ну, у меня есть целая книжка на эту тему. Почему мы верим в Бога? Ну, сначала вышла такая небольшая, типа, брошюры «Как доказать, что Бог существует». И вторая книжка «Почему мы уверены?». Вот вы можете набрать в поисковике «Сергей Худиев. Почему мы уверены?». Или там поменьше, если она есть еще доступна. «Как доказать, что Бог существует?». В интернете, ну вот, я не знаю, что... Ну, у меня лежат, в общем-то, все эти материалы. Ну, поищите «Худиев. Доказательство бытия Бога». Там. То есть доказательств у нас предостаточно. Я просто не могу их тут достаточно быстро изложить. Ну вот есть, например, статья «Почему мы убеждены в существовании Бога» Сергей Худеев. Я там более-менее излагаю. Евгений, должен ли сегодня православный человек, служащий в армии, участвовать во всех войнах, которые ведет государство? Вы знаете, я так после того, как много думал над этим вопросом, я подумал, что мне не стоит командовать от имени Бога и говорить людям, что они должны и что они не должны, потому что, ну, это достаточно бессмысленно, человек все равно не слышит, он все равно держится за свое. И поэтому я советую несколько другое. Знаете, вот в Евангелии упоминается, что Иисус уходил в пустынное место и там молился. Вот по примеру Иисуса, очень хорошо уйти в пустынное место или, по крайней мере, ну где-то уединиться, там, может, у себя в комнате, может, еще где-то. Вот найти место, где мне не ездят по ушам, где на меня не валится там миллион информации, которая меня выбивает из нормального состояния. Нужно немножко отцепиться от всех тех потоков информации, которые нами манипулируют. И вот войти в тишину, найти какое-то пустое место. Я обычно ухожу, у меня недалеко там Битцевский парк. Ухожу куда-то в глубину. И там искать воли Божией. А Бог что от меня хочет? Вот Бог меня создал в чреве матери моей, как говорит псалмопевец. Бог имеет определенный замысел относительно моей жизни. У Бога есть для меня определенное задание. Я, когда умру, я предстану пред Христом и дам ему отчет. Апостол говорит, ему дадим отчет. Вот я сюда на землю послан как христианин с определенной миссией. Бог возлагает на меня определенные обязанности. Нашим Господом, если мы христиане, нашим Господом является Иисус Христос. Слово «Господь» оно означает «владыка», «повелитель», «хозяин». Вот выражение «раб Божий» оно иногда людей многих запинает, но оно очень хорошее, оно очень уместное. Вот раб — это тот, кто принадлежит определенному человеку. И в античном мире рабство оно было не государственным, оно было личным. То есть если ты раб одного человека, ты уже не раб другого. Это значит, что если тебе твой господин какой-нибудь там, не знаю, Марк Аврелий там, допустим, ну, Марк Аврелий — это был император, но представим себе, что какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь римлянин, вот он, ты у него раб, он тебе хозяин, он тебя посылает с поручением, ты должен выполнить такую-то работу для меня. И ты идешь исполнять, по дороге тебе встречает другой римлянин и говорит, сделай то и то. А ты ему говоришь, ну, извините, достопочтенный, но у меня есть хозяин, и это не вы. И этот хозяин дал мне определенное поручение, и я его исполняю. Вот если мы христиане, у нас есть хозяин, Иисус Христос. Наша жизнь принадлежит Ему. Мы должны исполнять то, что нам приказал Он. Вот тут очень важно на этом сосредоточиться. Уйти в пустынное место и искать воли Божией. Знаете, я вот еще молюсь по четкам, мне четки помогают, но разные люди по-разному. И в этом пустынном месте помолиться и сказать, вот ты, Господи, ты меня создал, ты меня привел в этот мир, ты дал мне познать тебя, ты открыл мне твое имя, ты дал мне знать, что ты меня создал с определенной целью, что у меня есть определенное призвание в этой жизни, что я должен что-то в этой жизни для тебя совершить. Укажи мне, как мне следует поступать, к чему ты меня призываешь. И вот ища волю Божию, потом уже из нее исходя действовать. Что Бог от меня хочет? Если верить Луке, выходит нелепица, замеченная библейскими филологами, а именно, когда ученики Иисуса в Иерусалиме проповедуют евреям, не знающим греческого языка, то ссылаясь за подтверждением на иудейское писание, они вдруг цитируют септуагинту, то есть перевод этих писаний с еврейского на греческий язык, в котором есть неточности, в том числе языковые, искажающие смысл. Но дело даже не в неточностях как таковых, потому что сам факт ссылки на септуагинту выдает в Луке явного сочинителя исторического романа. Иначе зачем этот испорченный телефон? Септуагинта — это дохристианский перевод Ветхого Завета, который в иудейской общине уже абсолютно признан на момент проповеди христианства, потому что иудеи живут во множестве за пределами Святой Земли, и там не говорят по-гречески. И то, что Лука, когда он цитирует проповеди там, в Иерусалиме, которые произносились по-арамейски, по всей видимости, цитирует Библию по греческому тексту, в этом ничего удивительного нет. Но представьте себе, что я должен буду рассказать о опыте моей проповеди здесь, в Москве, где-нибудь там на конференции, не знаю, где-нибудь там, в Австралии. Я буду это рассказывать по-английски, и Библию, естественно, буду цитировать в переводе, который понятен моей аудитории, то есть по-английски. Лука, естественно, цитирует Библию в переводе, который понятен его аудитории, то есть по-гречески. Поэтому тут довольно странно было бы чего-то другого ожидать. Евгений, может ли священник своим прихожанам советовать, за кого им голосовать на выборах? Ну, вообще говоря, это запрещено священнику делать. По-моему, еще в 90-е запретили избираться и там, вести агитацию, потому что церковь, она должна быть открыта для всех людей, независимо от их конкретных политических предпочтений. Может ли православный человек стать политиком и создавать партии? Может. Вот он не священник, он прихожанин, и он может, конечно, участвовать в политике, создавать партии, да сколько угодно. Как? Ну, но он не является клириком, у клирика у него своя миссия. Как гражданин, разумеется, может. В этом никакой совершенно нет проблемы. Что значит нетленные мощи? Тела некоторых святых, они остаются нетронутыми разложением на протяжении многих лет. Это такое знамение, которое Бог может дать относительно святости какого-то человека. Это не обязательное свидетельство святости. Человек может быть святым и тело его и слева, но в некоторых случаях Бог дает такое знамение. Матфея 11:29 говорится, взять иго Иисуса на себя. А это что нам брать нужно на себя? Послушание. То есть вот находиться под игом, это быть в рабстве у кого-то, кого-то слушаться. Там, ну, у нас в современном языке слово «иго», оно так и используется, что вот там «иго» — это когда вы кому-то подчинились, вы кого-то слушаетесь. Возьмите иго мое на себя — это повинуйтесь мне. Христиане должны повиноваться Христу. Собственно, об этом и идет речь. Так, Матфея 11 глава, есть слова «Блажен, кто не соблазнится обо мне», как это понимать? Ну, соблазниться, значит, впасть в грех. Вообще, слово «соблазн», но сейчас из-за рекламы оно приобрело другое совершенно значение, что соблазн — это что-то очень привлекательное. Вот там «пиво свежее, я не устоял», там что-то такое, что вас пытаются побудить купить, чтобы вам это было очень интересно. В Священном Писании соблазн — это побуждение сделать что-то дурное. Это что-то, побуждение сделать какой-то грех, там, не знаю, там, взятку предлагают, это соблазн. И блажен, кто не соблазнится, блажен, кто не впадет в грех даже не из-за меня, а из-за той враждебности, которой я буду окружен. Если Бог устраивает всю нашу жизнь, зачем еще молиться? Чтобы он все сделал по-другому. Так, понимаете, наша молитва — это очень важный инструмент, при помощи которого Бог устраивает нашу жизнь. То есть Бог всегда слышит нашу молитву, всегда на нее отвечает. Бог всегда на нас как-то реагирует. Мы ему интересны. Он всегда пребывает с нами и слышит нашу молитву, и он действует в нашей жизни через нашу молитву, потому что, как сказал один средневековый святой, Бог учтив. То есть Бог действует только с нашего разрешения. Он стоит у двери и стучит. Он не входит через эту дверь, он ее не ломает, он ожидает того, чтобы мы обратились. Он дает нам возможность самим решать. Поэтому очень важно, чтобы мы молились. Ну, как определили, что это именно его мощи? Ведь раньше ДНК не было. Ну, во-первых, иногда тело сохранилось настолько хорошо, что оно полностью узнаваемо. Иногда просто непрерывное предание. То есть, ну, не знаю, вот люди там похоронили своего любимого дедушку, и они знают, где они его похоронили. Вот там люди положили тело усопшего святого, значит, в эту раку. Они знают, где они его положили, и они передают это знание своим потомкам. То есть это достаточно легко знать. Другое дело, что это знамение, которое Бог может дать, может не дать. То есть если тело человека и слева обычным порядком, это ничего не говорит против его святости. Можно быть святым, и, значит, тело вполне себе обычным образом и слева. Совершается ли Евхаристия там, где, вот, не знаю, священнослужитель явный грешник, чтобы это я подытоживаю. Совершается. Понимаете, не наша вообще забота мучиться вопросом, достаточно ли хорош священник, чтобы совершать Евхаристию. Мы не можем знать-то про его жизнь подробно. И не наша проблема это, не нам это выяснять. Мы должны верить Господу Иисусу Христу и верить то, что вот в чаше его тело и кровь на основании Евангелия. Входить там в расследование, хороший ли человек священник, не наше дело. И Бог не лишит своей благодати нас за какие-то грехи священника, там, за какую-то его неправильную позицию. Это не должно нас волновать вообще. То, что в чаше тело и кровь, не зависит от личных добродетелей священника. Что значит соблюдать закон всемирного во Христе? Это нарушает закон или чтобы совесть человека не обличала его? Ведь христианство, говоря, что во Христе они это соблюдают, на самом деле пальцем о том не шевелят. Мне не очень ясен ваш вопрос. Что значит соблюдать закон всемирного во Христе? Ну вот закон, он имеет несколько измерений, ветхозаветный закон. Нравственное, юридическое и обрядовое. Юридический закон над нами не властен, потому что мы не являемся подданными древнеизраильского царства. Обрядовый закон существовал для того, чтобы подготовить народ к пришествию Мессии, он уже пришел. Нравственный закон, он к нам относится. Другое дело, что закон, он нам открывает, чего Бог хочет от нас. Но мы не оправдываемся соблюдением закона. Мы не оправдываемся тем, насколько хорошо, насколько тщательно мы соблюли закон. Мы оправдываемся Иисусом Христом, тем, что мы возлагаем нашу веру и упование не на нашу праведность, но на праведность Иисуса Христа. Борис, после землетрясения ребенок 2 дня в мучениях умирает придавленной плитой. Почему за 2000 лет Бог ни разу чудесным образом не вмешался в это? Потому что это означало бы, что, как вам сказать, о каких вмешательствах мы говорим? Значит, если говорить о чудесном вмешательстве, вот сверхъестественном, каждый раз, чтобы оно происходило каждый раз, то это бы означало, что законы природы отменились и последствия человеческих действий отменились. Это означало бы, что мы живем в мироздании, где нет свободной воли и где у нас нет власти. Знаете, вот когда Бог творит человека, он говорит, и да владычествуют они, и он там перечисляет над всеми, значит, животными. И в 8-м псалме сказано, что человек сделал Бога владыкой, поставил его владыкой над делами рук его. То есть человек является наместником в этом мире, и у человеческих поступков есть реальные последствия. Если Бог всякий раз будет отменять эти последствия, это будет означать, что у человека никакой реальной власти нет. Вот если человек построил дом так, что он рухнул, и там люди погибли, а это сильно зависит от качества строительства, то это поступок человека. И Бог не уничтожает все последствия дурных действий людей для того, чтобы в мире сохранить свободную волю. Ну, землетрясение — это вообще пример достаточно яркий, потому что вот есть такая страна Гаити, и Гаити находится на том же острове, что и Доминиканская республика. И было землетрясение, тряхнуло, собственно, обе части, но в Гаити погибло гораздо больше народу, потому что гораздо хуже качество построек. В Доминиканской республике там тряхнуло, там что-то порушилось, людей погибло очень немного. На Гаити погибло очень много из-за того, что плохое качество постройки. Из-за человеческого греха, из-за человеческого фактора. Не говоря уже о том, что все вообще зло мира, оно является результатом грехопадения человека. И вот Бог не отменяет последствия наших действий, в том числе плохие последствия наших действий, потому что это значило бы отменить саму свободную волю. Я думаю, что во многих случаях отменяет. Я думаю, что Бог во многих случаях вмешивается. Я даже подозреваю, что одно из доказательств бытия Божия — это то, что люди до сих пор не уничтожили этот мир. Это значит, что мир хранится какой-то доброй, могущественной силой, что мир до сих пор, значит, существует, он до сих пор не уничтожен. Но Бог бережет свободную волю людей. Если бы Бог всякий раз чудесным образом устранял последствия наших действий, но это значило бы, что у нас нет выбора. Как относиться к тому, что в искусстве, в литературе, живописи, кинематографе используются ветхие и новозаветные тексты? Можно ли изображать Иисуса Христа, Божью Матерь, Архангела в светских художественных произведениях? Но это определяется намерением, собственно, автора. В принципе, можно. Если это делается с уважением, с благоговением и человек имеет какие-то добрые намерения. То есть это зависит сильно от контекста. Переход из одного тысячелетия в другое имеет какой-то сакральный смысл. Но это, в общем-то, достаточно условная дата. Я не думаю, что это что-то имеет в виду. Что-то важное означает. Как соблюсти субботу во Христе более свято, чем ее соблюдают иудеи? Мы читаем постоянно в Евангелии, что Христос постоянно возвращает субботу ее первоначальный смысл. То есть фарисеи считали, что суббота — это очень важно, но субботу соблюдали как... Вот есть набор предписаний, которые почему-то Бог на нас сбросил, и мы должны им следовать. Иисус говорит, что суббота для человека, не человек для субботы. Мы должны соблюдать священный день отдохновения в христианской церкви, это воскресенье, и посвящать его Богу. То есть мы должны в этот день воздерживаться от работы, но посещать храм Божий, молиться и дома разбирать Священное Писание. Как церковь относится к виртуальной реальности и ее возможности влиять на психику человека? Ну, с большой осторожностью мы должны помнить о том, что там есть очень серьезные опасности, когда человек застревает в воображаемом мире, и ему там гораздо интереснее, чем с живыми людьми, чем в реальности. Такая опасность существует, конечно, ее нужно избегать. Отдаете ли вы себе отчет в том, что объясняете не реальность, а христианскую доктрину? Септуагинту признали еврейские богословы, а простаки не говорили на греческом. Не уходите от ответа. Я не очень понял вопрос. В Средиземноморье говорили на греческом, это был такой общий язык. И когда апостолы проповедовали Евангелие всем народам, они его проповедовали так, чтобы люди понимали, и люди понимали по-гречески. Соответственно, Священное Писание они цитировали по греческому переводу, по Септуагинте. Там никто сейчас, проповедуя в Москве, не проповедуют по-гречески на первоначальном языке Нового Завета. Почему? Потому что нужно, чтобы аудитория понимала. Апостолам нужно было обратиться к людям так, чтобы люди их поняли. Суббота для человека, слово с небес для человека. Почему мы сильно нарушаем субботу постановлением человека? Я не очень понимаю, собственно, кто нарушает и кому вы хотите обратить этот упрек. Я только скажу, что важно, чтобы мы выделяли день для поклонения Богу. И вообще выделяли время, в котором мы ничем другим не занимаемся, а только сосредоточенно обращены к Богу. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.